Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей передача «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Краснодарском крае Адыге объявлен двухдневный траур по погибшим в результате вчерашнего столкновения поезда с пассажирским автобусом. В Москве произошла массовая драка между представителями национал-большевистской партии и движения «Наши». В Дагестане в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков. В Краснодарском крае Адыге объявлен двухдневный траур по погибшим в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Петров.
На настоящий момент тела всех погибших в катастрофе под Услабинском Краснодарского края опознаны и выданы родственникам. По последним данным Краевого оперативного штаба, жертвами катастрофы стали 22 человека. Почти все они женщины, работницы местного консервного завода «Кубанский стандарт». Шестеро из них – это жительницы станицы Воронежская, остальные – из республики Адыгея. Появились первые версии причин происшедшего. Представители Краснодарского отделения Северокавказской железной дороги утверждают, что катастрофа произошла по вине водителя автобуса, который грубо нарушил правила переезда железнодорожных путей. Водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и не обратил внимания на предупреждающие гудки локомотива. Этой же версии пока придерживается официальное следствие. По неподтвержденной информации, причиной аварии могли стать и неполадки в работе светофора, на которые уже обращали внимание местные жители. Начальник милиции Краснодарского края Сергей Кучерук заявил, что железнодорожный переезд в Слабинском районе, где произошло столкновение поезда и автобуса, должны были закрыть задолго до аварии, так как его признавали опасным, и там не раз происходили аварии со смертельным исходом. Иван Петров для «Радио Свобода», Краснодар.
В Москве произошла массовая драка между активистами национал-большевистской партии и движением «Наши», заявил пресс-секретарь НБП Александр Аверин. По его словам, сегодня у метро «Авиамоторная» около 20 нацболов проводили пикет, раздавая прохожим газету «Лимонка». На участников акции напали 30 молодых людей в черных масках с газовыми пистолетами. По данным «Интерфакса», 3 человека госпитализированы. В отношении жителя Ростова-на-Дону, задержанного за нападение на местную синагогу, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Накануне 19-летний молодой человек в нетрезвом виде пришел с разбитой бутылкой в ростовскую синагогу и угрожал расправой прихожанам. Нападавший заявил, что действовал из солидарности с преступником, нанесшим ранение посетителям московской синагоги. 20-летнему Александру Копцеву, нападавшему в среду с ножом на молящихся, предъявлено обвинение в том числе в покушении на убийство на почве национальной и религиозной ненависти. В московских больницах остается 6 пострадавших. Один из них обратился за помощью повторно.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убит один из лидеров группы боевиков так называемого «Джамаата Шариат». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики, Шамиль Абидов укрывался в одном из домов на окраине села Урахи Серго-Галинского района. Спецоперация по поиску боевиков в этом районе Дагестана началась в пятницу и возобновилась сегодня утром. В Шелковском районе Чечни с диагнозом псевдоастматический синдром в больницах по-прежнему остаются 14 детей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В больницах Шелковского района до сих пор остаются 14 детей и трое взрослых, которым официальные представители федерального центра вынесли диагноз постастматический синдром психического характера. Более 40 школьников из общеобразовательных учебных заведений Шелковского района Чечни лечатся в различных регионах Российской Федерации. Комитет матерей заболевших в Шелковском районе школьников не согласен с официальным диагнозом и считает, что дети пострадали в результате отравления, полученного неизвестного химического вещества, используемого военными. Полковник МЧС Чечни, пожелавший остаться неназванным, утверждает, что все симптомы болезни, удушье, усиленная жестикуляция в момент обострения недуга позволяет сделать заключение, что дети из Шелковского района республики пострадали из-за воздействия химического газа иприт, используемого в армейских подразделениях против силовых подразделений противника. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Руководство военно-морского флота России требует от украинских властей возвратить Ялтинский маяк в состав гидрогеографической службы Черноморского флота, говорит помощник главнокомандующего ВМФ Игорь Дыгало.
Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Владимир Масорин заявил, захват Ялтинского маяка необходимо расценивать как чистую провокацию, как в высшей степени недружественный акт. Действия украинской стороны противозаконны и не отвечают букве базовых соглашений. По сути дела, захвачен сложный современный маячный комплекс, имеющий светооптическое оборудование и средства связи.
заявил Игорь Дегало. 13 января сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили на маяк российский персонал. МИД Украины заявил, что чиновники действовали в рамках закона. Сегодня в Ялте проходят переговоры представителей командования Черноморским флотом и руководства Ялтинского порта.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались вопросы двухсторонних отношений и важнейшие международные проблемы, в частности, ситуация вокруг иранской ядерной программы. Джордж Буш заявил:
«Разработка Ираном ядерных технологий и получение им ядерного оружия неприемлемы. Причина этого в том, что Иран, обладающий таким оружием, представлял бы собой серьезнейшую угрозу безопасности во всем мире»,
сказал президент США. А вот мнение Ангелы Меркель.
«Для нас, немцев, также совершенно неприемлемо то, что заявляет руководство Ирана, в частности, ставя под вопрос право Израиля на существование или отрицая факт Холокоста. И очень важно, что три страны Евросоюза, Великобритания, Германия и Франция вместе с США заняли по отношению к Ирану единую позицию, проявили активность и постарались убедить как можно большее число стран присоединиться к нам в этом вопросе».
Говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Напомню основные новости к этому часу. В Краснодарском крае Адыгея объявлен двухдневный террор по погибшим в результате вчерашнего столкновения поезда с пассажирским автобусом. В Москве произошла массовая драка между представителями национал-большевистской партии и движением «Наши». В Дагестане в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Реформа жилищно-коммунального хозяйства оборачивается для российских граждан знакомым повышением цен. Только в прошлом году в различных регионах России цены взлетели в несколько раз. Такая ситуация привела к тому, что федеральный центр отнял у региональных властей право самостоятельно повышать цены на жилищно-коммунальное хозяйство. В конце года был принят закон, ограничивающий рост тарифов в жилищно-коммунальной сфере. За так называемыми тарифными коридорами будет следить Федеральная служба по тарифам. Конкретный механизм регулировки пока широко публично не обсуждался. Однако чиновники утверждают, что рост тарифов удастся удержать в пределах 15-20%. Причем в тех регионах, где местные власти еще до принятия закона повысили тарифы сверх дозволенного по закону, стоимость услуг придется заново переверстывать в сторону понижения. Слово руководителю Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартину Шакуму.
В два раза снизятся темпы роста тарифов и платежей для населения, коммунальных и платы за жилье. По каждому региону устанавливается предельный индекс. По каждому муниципалитету регион устанавливает предельный индекс. Выше этого индекса расти коммунальные услуги и плата за жилье не будет. Будет установлено примерно на уровне 20-22%. Это в среднем.
Другого мнения по поводу закона, регулирующего рост тарифов в жилищно-коммунальной сфере, придерживается депутат Государственной Думы России Валерий Зубов.
Недостаток первый. Если вы отказались регулировать тарифы на услуги естественных монополий, то при их росте цен на газ, а как известно, настаивает на полной либерализации, и это может привести к четырехкратному увеличению тарифов на газ, соответственно, двукратному сразу увеличению тарифов на тепло. Отказавшись регулировать тарифы на услуги естественных монополий, вы рост на их тарифы должны переложить либо на коммунальное хозяйство, либо на население. Поэтому задача улучшения благосостояния людей, снижения издержек в жилищно-коммунальном комплексе этот закон не решает. Второе. Для того, чтобы вам привести туда бизнес, вам не надо забывать одну вещь. До сих пор бизнес как-то пытался на месте договариваться и подступаться к коммунальным услугам. Теперь он должен будет договариваться с Федеральной службой по тарифам, потому что только там будут устанавливать цены на их продукцию. Представьте, что из Приморья или Красноярского края теперь придется выяснять ситуацию и ездить в Москву. Значит, затруднили вход бизнеса в эту сферу. Третье. 28 тысяч муниципалитетов в стране. Для того, чтобы реализовать этот закон, необходимо создать новый госплан, госснаб и госкомитет цен. То есть это автоматически увеличивает госрасходы, значит, разгул для коррупции просто беспредельный.
Это был депутат Государственной Думы России Валерий Зубов. По мнению экспертов, регулирование тарифов федеральной службы вряд ли увеличит привлекательность в жилищно-коммунальной сфере для частных инвесторов. И активного продолжения реформ в коммунальной области в этом году ждать не следует. А в чем же суть этой реформы жилищно-коммунального хозяйства? Ведь большинство российских граждан в качестве результата этой реформы увидели банальное повышение цен на газ, на тепло и так далее. Ни о каком повышении качества услуг в российских регионах пока говорить не приходится. И в этом смысле очень показателен пример обычного жителя Обнинска, Антона Гуськова, который вот уже 3 года безуспешно добивается от коммунальщиков ремонта канализации. С подробностями Алексей Собачкин.
В его доме прорвало трубу, и ее содержимое течет снаружи. В квартирах нижних этажей стоит отвратительный запах, стены гниют. От руководителей коммунальных служб Гуськов и другие жители дома выслушали множество обещаний, но толку никакого нет, рассказывает Антон Гуськов.
Сантехники многократно приходили, причем каждый раз разные. Каждый раз они поднимались, смотрели, разводили руками и уходили. На этом дело заканчивалось. В течение вот этих вот 3 лет мы звонили, писали, потому что на звонки, естественно, никаких ответов не поступало. Когда мы набирали номер, нам девушка, видимо, секретарь, говорила, что начальство в отпуске, и было впечатление, что этот отпуск бесконечен. Квартира стала гнить. Стена в туалете, ее можно пальцем проткнуть. Мы обратились в мэрию, мы поставили им ультиматум и сказали, что, ребята, если вы берете с нас деньги, то есть мы оплачиваем какие-то услуги, мы хотим эти услуги получать. Если вы их не оказываете, эти услуги, мы их не будем оплачивать. После этого они заволновались. Приходили комиссии очень много раз, высокие комиссии из мэрии. Точно так же разводили руками, уходили. Приходили опять сантехники, опять смотрели, залепляли, все это отваливалось. И так продолжалось до недавних пор.
В конце октября в Обнинске проходили местные выборы. То ли совпадение, то ли нет, но коммунальщики твердо пообещали в течение ноября сделать капитальный ремонт системы канализации, то есть полностью заменить стояк. Жители многострадального дома обрадовались, видимо, преждевременно. Ремонтные работы и не начинались, говорит Антон Гуськов.
В ноябре принято решение этот стояк полностью заменить, всю канализацию. Женщины, конечно, обрадовались, но почему-то у меня возникали большие сомнения. Вот на какую тему. Близились выборы. И я женщинам сказал, вы напрасно радуетесь, потому что как только пройдут выборы, все это дело опять забудется благополучно. Что и произошло.
Антону Гуськову в этой ситуации ничего не остается, как отказаться платить часть денег за коммунальные услуги.
Если ничего происходить не будем, мы снова поставим в известность ту же самую нашу управляющую компанию о том, что мы перестаем оплачивать вот эту часть услуг.
У руководства управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства тоже своя правда. На капитальный ремонт требуется около 200 миллионов рублей, а в этом году из местного бюджета на него выделено только 36 миллионов, а на следующий год обещано 34 миллиона рублей. С такими темпами финансирования нужно еще 7 лет на ремонт того, что требует срочного вмешательства сейчас, немедленно. При этом, как говорит директор управляющей компании Иван Леденко, 80% подвальных коммуникаций в Обнинске отслужили свой срок, и их нужно менять. Ситуацию могли бы поправить своевременные платежи за коммунальные услуги. Заметим, большинство обнинцев исправно платят за квартиру, тем не менее долг в целом по городу составляет 51 миллион рублей. Эти деньги могли бы обеспечить 1/4 потребностей Обнинска в капитальном ремонте жилых домов. Получается замкнутый круг. Люди не хотят платить за низкое качество услуг, а коммунальщикам не хватает денег, чтобы сделать это качество хотя бы удовлетворительным. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Итак, у меня в гостях Александр Ирделевский, профессор, доктор юридических наук, член независимого экспертно-правового совета. С ним мы как раз и будем обсуждать реформу жилищно-коммунального хозяйства и проблемы, с которыми сталкиваются российские граждане. Итак, вот замкнутый круг, действительно. Вот можно ли из него вырваться? Какой выход вы видите в этой ситуации?
Ну, если говорить о том конкретном потребителе коммунальных услуг, о котором шла речь, то поскольку в данном случае, я полагаю, несомненно, имеет место нарушение его прав как потребителя соответствующих коммунальных услуг, соответственно, в связи с оказанием ему услуг ненадлежащего качества или неисполнением обязанностей, он имеет право предъявить соответствующий иск к организации, оказывающей ему эти услуги. Ну, как показывает практика, предъявление такого рода исков, конечно, связано с определенными хлопотами, то есть он должен соответствующим образом обеспечить доказательства, касающиеся, во-первых, подачи им заявки на устранение той неисправности, которая у него была. Но, в принципе, это путь достаточно известный. Существует общество по защите прав потребителей. Они помогают в определенных случаях в ведении такого рода дел. Хотя сами дела достаточно сложные, потому что зачастую требуется проведение судебной экспертизы. Иногда, если встает вопрос, действительно, вот нуждалась та или иная часть оборудования в ремонте или нет, то это вопрос, требующий специальных познаний, поэтому он требует назначения судебной экспертизы.
То есть вот вы предупредили мой вопрос о том, насколько будут эффективны подобные обращения в суд.
Дело в том, что в конечном итоге, в целом, они, конечно, будут неэффективны в том плане, что победить естественные монополии нельзя, потому что естественные монополии сегодня, ну, это вот звучало в какой-то степени в выступлениях второго депутата, по-моему, Зубова. То есть естественные монополии, они в определенной мере срослись с государственным аппаратом, и народ в том виде, в котором он сейчас существует, в целом он победить, конечно, естественные монополии не может. Ну, а иск отдельного человека, отдельного потребителя, он, конечно, может увенчаться успехом, и, как показывает практика, подобные иски зачастую выигрываются. Вот, например, публикация в «Московском комсомольце» от 11 января этого 2006 года рассказывает о судьбе иска по поводу ненадлежащего оказания коммунальных услуг, то есть дело было выиграно. Вот, хотя, в общем, последствия, как описывается в этой публикации, в целом последствия для населения, последовавшего удачному примеру истца, были негативными, потому что в конечном итоге служба цены на коммунальные услуги оказались взвинчены. То есть, вот, как я говорю, в конкретном отдельном процессе победить можно, но в целом в существующих условиях победить естественные монополии нельзя, народ слаб для этого.
Да, вот мы говорили про статью в «Московском комсомольце», а у нас на «Радио Свобода» есть собственный позитивный опыт, правда, не на самом «Радио Свобода», а мы имеем репортаж о позитивном опыте в судах, который приобрел Владимир Максимов, когда обратился в суд после того, как его семья начала болеть из-за невыносимых условий проживания. Подробности расскажет Надежда Гладыш, Ижевск.
Ижевчанин Владимир Максимов считает, что только благодаря нечеловеческим условиям, в которых в связи с начавшимся 5 лет назад ремонтом оказались он и его семья, а также из-за наглости коммунальщиков и полного бездействия правоохранительной системы, он приобрел неоценимый опыт борьбы за свои права и немалые познания как в сфере ЖКХ, так и в российском законодательстве. Живя на 5-м последнем этаже дома 50-х годов постройки, 30 с лишним лет Максимов и его домочадцы подставляли под протекающие потолки тазики. В 2000 году дело дошло до капитального ремонта крыши, по завершению которого горжилуправление, а оно является балансодержателем всего муниципального жилья, обещала нанимателю квартиры Максимову сделать капитальный ремонт и его многострадального жилища.
В 2 комнатах и на кухне я видел звездное небо.
Какое лето? Это зима. Вот 15 августа был акт осмотра. И выяснили, что балки сгнили, штукатурка падает, плесень, ржавчина. Сделали вид, что что-то делали. В акте затопления указано, что рамы гнилые, балконная дверь гнилая. Я в то время и не знал, что должна быть дефектная ведомость. После дефектной ведомости составляется локальная смета. После этого приступают к ремонту. Я тогда этого не знал. Я был рад тому, что начали ремонт. И вот ГЖУ довели до того, что плесень и грибок дают такой рецидив по болезням. Я тогда этого тоже не знал. И не знал, от чего возник у жены и у детей псориаз. Вот не покажи они эту смету, я бы многого не знал. Они меня заставили самообразовываться. Списывают громадное количество материалов, и мне приходит ответ, что все в порядке.
Не получив перерасчета за непредоставленные услуги в период ремонта и не дождавшись окончания оговоренных работ, Максимов перестал вносить квартплату. Через 3 года горжилуправление подало на него в суд на взыскание 30 тысяч долга по коммунальным платежам. Но Максимов раскопал, что у ГЖУ нет формально зарегистрированного права на его квартиру.
Документов нет. Вот даже договора найма жилого помещения, что Максимов нанимает у ГЖУ какое-то помещение, нет. ГЖУ нам не оказывает
услуги ни по теплу, ни по воде, ни по газу, ни по вывозу твердых бытовых отходов. Это другие организации оказывают. А вымогатели поставили Максимова на колени и в суде заявляют, что мы оказываем услугу эту, а не посредники.
Сам Максимов вчинил коммунальщикам встречный иск на 10 миллионов рублей, куда вошел ущерб от перетяжки и испорченной от сырости мебели. Этот ущерб ему суд присудил возместить. Но главное – это возмещение вреда здоровью. Жена и дети Максимова больны псориазом из-за средового воздействия, считает он.
Вот когда они на меня подали, я пошел в индустриальный суд и подал исковое заявление на ГЖУ на 9 миллионов 976 тысяч. Мне от вас денег не надо. Мне нужно курортное лечение в Карловых Варах в течение 10 лет 3 раза в году.
В Карловых Варах истцу отказали, но и исполнение судебного решения по возмещению долга приостановили. Судьи уговаривают пойти на мировое соглашение. Максимов не против, но пусть доделают ремонт и спишут теперь уже 50 тысяч долга. Нынешний декабрь принес ему хорошую новость. Прокуратура Удмуртии возбудила таки уголовное дело по той давней афере со списанием высоковольтного кабеля и кубовых штабелей досок.
Я только вот выявив эту аферу, я могу доказать, почему же все же рамы-то не отремонтировали. Предлагаем любую статью, выбирайте. 159-я статья – это мошенничество. 160-я статья – растрата и присвоение чужого имущества. 173-я статья – это лжепредпринимательство. 330-я статья – самоуправство.
Приватизировать неотремонтированную квартиру Максимов не хочет. А будучи членом Международной ассоциации зимнего плавательного марафона в открытой воде, он готов еще сколько угодно тягаться с коммунальщиками. Длинные дистанции и суровые условия – это по нему. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Я продолжаю беседовать с экспертом Александром Эрделевским, профессором, доктором юридических наук, членом независимого экспертно-правового совета.
Ну, я могу сказать, что активность гражданина, о котором шла речь в этом репортаже, может только приветствовать. Чувствуется, что он разобрался в документальной основе отношений со службами, которыми у него вышел конфликт. Правильно он отмечает, что до сих пор царит неразбериха, то есть письменные договоры найма жилого помещения как не заключались, так они, в общем-то, на сегодняшний день не заключаются, особенно если идет речь о договорах найма жилого помещения, уходящих в прошлое, то практика прошлого, как мы знаем, она не предусматривала заключение в письменной форме договоров найма, поэтому на иск, предположим, о взыскании задолженности по коммунальным платежам всегда можно найти достаточно много аргументов для либо возражения против предъявленного иска, возможно, даже для предъявления встречного иска, поэтому я думаю, что в данном случае он поступил правильно.
То есть, несмотря на то, что общую ситуацию изменить невозможно, все-таки вы советуете российским гражданам в конкретном случае обращаться в суд, потому что это может иметь какие-то позитивные результаты?
Я бы был осторожен, говоря, в каждом, потому что судебный процесс – это вообще дело не очень легкое, и оно требует, так сказать, нервных, скажем так, психологических затрат, не говоря уже о том, что в случае, скажем, необходимости назначения экспертизы, о чем я уже упоминал, это может потребовать и внесения, по крайней мере, предварительного денежных средств, поскольку экспертиза обычно проводится на платной основе.
И консультация юриста, кстати, тоже требует
оплаты. Само собой, консультация юриста. Поэтому здесь, конечно, нужно трезво взвешивать ситуацию на момент ее начала, но, безусловно, если нарушение, само правонарушение достаточно явное, если доказательственная база присутствует, то было бы совершенно безнадежным не рекомендовать и в этой ситуации обращаться в суд. Поэтому в каждой конкретной ситуации, конечно, надо обращаться. Просто я еще раз говорю, что общего положения это вряд ли изменит, но для данного конкретного человека, конечно, победа доставит не только материальное, но и моральное удовлетворение. Вопрос обуздания естественных монополий – это вопрос скорее не правовой, а политический. То есть для обуздания естественных монополий нужен соответствующий государственный режим, который может их обуздывать путем отдельных судебных процессов. Как показывает практика, обуздать государственные монополии в целом не удается, поскольку один или два проигранных процесса – это как слону дробина, но с точки зрения финансовых потерь. Поэтому заставить естественных естественной монополии изменить политику, это вопрос, извините за тавтологию, политический.
Да, но тогда становится бессмысленной сама, вот с этой точки зрения, бессмысленной сама задуманная реформа жилищно-коммунального хозяйства. Если все-таки верить чиновникам, которые говорят, что она была задумана все-таки для того, чтобы повысить качество предоставляемых населению коммунальных услуг, то вот если мы говорим о том, что естественные монополии победить невозможно, и они все равно будут проводить ту политику, которую они проводят, тогда действительно реформа становится бессмысленной или нет?
Ну, она, ну, на мой взгляд, она была бессмысленной. Ну, рассматривать этот вопрос в плане доверия чиновникам, ну, просто, на мой взгляд, бессмысленно. Если же говорить, так сказать, о писанных принципах, то, как вы знаете, на сегодняшний день принят федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2006 года, об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса. И в статье 3 этого закона провозглашены общие принципы регулирования тарифов и надбавок. Они сформулированы, эти общие принципы, достаточно расплывчатым образом, как, например, достижение баланса интересов потребителей и организаций, оказывающих соответствующие услуги, стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности, создание условий для привлечения инвестиций и так далее. То есть достаточно общие резиновые фразы, которые при разрешении спорной ситуации, конечно, не смогут помочь каким-то образом суду, рассматривающему дело, или конкретному потребителю. Ну, разве что из них можно какую-то пользу извлечь при оценке общей деятельности той или иной организации, но к успеху в конкретном процессе это привести не сможет. Ну, то есть закон во многом отсылочный, он предусматривает, как тоже вот говорил правильно депутат Зубов, принятие многих документов многими органами различного рода программ, которые я даже не могу себе на данный момент представить, сколько времени потребуется для принятия этих документов, тем более, что, собственно говоря, нормативная база, ведь дело в том, что для того, чтобы этот закон действовал, должна быть принята довольно объемная база подзаконных нормативных актов, то есть на правительственном уровне. Таких актов пока принято совсем мало, и когда они будут приняты, я, сказать, затрудняюсь.
То есть вы считаете, что это будет закон неработающий? То есть он принят вот популистский такой закон с тем, чтобы успокоить население, с тем, что рост, что тарифы расти не будут и так далее, да, чтобы не было народных волнений, которые были вот в начале года в связи с законом номер 122, который тогда, помните, пресловутый его называют еще закон, который отменил год.
Думаю, что он все-таки думаю, что кто-то лоббировал принятие этого закона, поэтому кому-то он будет полезен, ведь недаром, опять же, еще я в третий раз сошлюсь на депутата Зубова, он правильно упоминал, что, конечно, этот закон, скорее всего, будет стимулировать коррупцию в связи с согласованием там, с Федеральной службой по тарифам и региональными и коммунальными органами представительной власти предельных ставок тарифов. Вот. Ну, поэтому кто-то, вероятно, обогатится в результате принятия этого закона, но мне не представляется вероятным, что он окажет какое-то положительное воздействие на судьбу российского потребителя коммунальных услуг.
Конечно же, вы не экономист, но, тем не менее, может быть, у вас есть собственное мнение по этому поводу. Удастся ли все-таки сдержать цены на коммунальные услуги и не брать их в регионах с потребителей?
Единственное, что я, но уже не как юрист, а как гражданин России, могу понимать, что накапливается стабилизационный фонд. Естественно, что если создастся ситуация выхода из-под контроля, недовольства повышением тарифов, то правительство, как и в случае со 122-м законом, изыщет средства и примет меры для поддержания вот этих заявленных процентов. Поэтому, если проценты заявлены достаточно, скажем так, рейтинговыми должностными лицами, то меры будет возможно принять, но не в связи с наличием или отсутствием этого закона или подзаконных актов, которые будут приняты, а просто в связи с соответствующей политической необходимостью и поставленной задачей.
О федеральном законе, вступившем в силу 1 января 2006 года, об основах регулирования тарифов и организации коммунального комплекса, а также о последних законодательных инициативах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, я беседовала с профессором, доктором юридических наук Александром Ирделевским. Слушайте во второй части программы «Дорога свободы». 220 лет со дня основания и 10 лет с момента возрождения Московского купеческого общества. Потомки купцов и дворян заявляют о невозможности построить гражданское общество в России. Подробности через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае Адыгеи объявлен двухдневный траур по жертвам вчерашней аварии в Усть-Лабинском районе. При столкновении поезда с пассажирским автобусом погибли, по сообщениям нашего корреспондента, 22 человека. В Бельгии госпитализирован больной с подозрением на птичий грипп. Имя пациента не называется. Известно только, что два дня назад он вернулся из Турции. Результаты анализов станут известны сегодня вечером. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель поднять вопрос о нарушениях прав человека в России в ходе ее визита в Москву на будущей неделе. В Дагестане в ходе спецоперации убит один из лидеров группы боевиков так называемого «Джамаата Шариат». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД республики, Шамиль Абитов укрывался в одном из сел Серкоглалинского района. В Москве произошла массовая драка между активистами национал-большевистской партии «Движение наши». По данным Интерфакса, 3 человека госпитализированы. В отношении жителя Ростова-на-Дону, задержанного при нападении на местную синагогу, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Вчера 19-летний молодой человек в нетрезвом виде пришел в ростовскую синагогу и угрожал расправой прихожанам. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского технического персонала на маяк в Ялте, арендуемый Черноморским флотом. Пакистанские власти проводят расследование в связи с возможной гибелью одного из лидеров Аль-Каиды Аймана Аз-Заухири в результате ракетного удара. Американские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ. По последним данным, погибли 18 человек. Швейцарский парламентарий Дик Марти, занимающийся расследованием сообщений о секретных тюрьмах ЦРУ США в Европе, обвинил европейские правительства в лицемерии.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В конце года Московское купеческое общество отмечало 220 лет со дня основания и 10 лет с момента своего возрождения. Конференции в библиотеке русского зарубежья в Москве председатель общества Татьяна Власова выразила мнение большинства потомков купеческого и дворянского сословий, считающих проведение реституции главным условием для создания гражданского общества и построения демократии в России. Покаяние, о котором так много говорили в начале 90-х годов власти, должно быть деятельным и носить не только моральный, но и материальный характер, который, как настойчиво предлагали в своих законопроектах потомки из наших общественных организаций, может носить компромиссный компенсационный характер, говорится в итоговой резолюции. Однако государство не спешит восстанавливать такое право преемства. Почему? Два разных мнения на этот счет представляют кандидат юридических наук, доцент Московского государственного института международных отношений Сергей Водолагин и ответственный секретарь Московского купеческого общества Ольга Биман.
Грустные размышления приходят в голову, потому что все мы жертвы режима коммунистического в какой-то степени. Но кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей. И с какой-то с точки зрения, перед лицами, у которых отобрали имущество, но оставили их живых, и можно позавидовать, потому что есть миллионы жертв, у которых отобрали имущество, и не оставили их живых. Справедливость должна существовать не только для каких-то конкретных лиц, но в праве существует общий принцип равенства. Наш законодатель не придумал, каким образом можно вернуть имущество бывшим владельцам, бывшим собственникам, не нарушив права тех, кто живет сейчас. По большей части это имущество не сохранилось, а то, которое сохранилось, у него есть другие собственники, и получается невозможно один и тот же объект отдать и бывшим владельцам, и не нарушить права тех, кто сейчас владеет этим имуществом сегодня.
Я не согласна. По поводу жертв. Конечно, да, все граждане жертвы в той или иной мере, да. Ну, декларация есть такая, основ правосудия для жертв преступлений, злоупотреблений власти. Она, конечно, носит рекомендательный характер, но в ней прямо указано в этой декларации, что желательно государством. Ведь мы же все стремимся быть на уровне со всей Европой, верно? Мы хотим все цены вернуть, чтобы у нас такие же, хотя доходы у нас совсем другие, да? Чтобы все у нас было как в Европе. Так вот, европейские государства предлагают все-таки провести реституцию и возместить жертвам тот ущерб и моральный, и материальный, который они понесли. Однако у нас под словом «жертвы» в законе о жертвах политических репрессий написано, что жертвами считаются все, кто понес моральный, материальный ущерб, там, лишение жизни и прочее, прочее. А декларация основ правосудия тоже акцентирует свое внимание на то, что люди, которые потеряли собственность, они, безусловно, являются жертвами режима. А у нас, между прочим, хотя в законе так и написано, реабилитации, кто является жертвами, на самом деле жертвами считаются репрессии те, кто был репрессирован в 1937-1938 годах. Почему? Потому что на них уже заводились документы. Когда их репрессировали, на каждого заводилось дело. Ну, уже машина-то 20 лет раскрутилась, наконец-то заработала, да, юридическая. Не как в первый год советской власти. А вот те, кто был лишен в 18 году на основании декрета имущество. Ведь никаких ни описей, ни документов не составлялось. Кое-кто нашел все-таки в архивах такие вот документы, что изъята картина там маслом, размер такой-то, все, ни автора, ничего. Или кольцо желтого металла весом такого-то, кольцо белого металла с голубым камнем такого-то. По такой описи ничего не вернешь. Это все ушло в Гохран. А потом куда, в общем, это ушло? Все на мировую революцию. Мы все хотели мировую революцию устроить, верно? Вот куда пошло все наше... Наша собственность куда пошла. Однако сейчас коммунисты нисколько не стесняются. Они тоже приватизировали себе заводики. Они их тоже продают, перепродают. На них ведут свою агитацию. Я вот встречалась с коммунистами, говорила
на эту тему. Коммунисты никогда не стеснялись.
Ну, они тогда-то не стеснялись, но сейчас они открестились вроде бы от большевиков, они сейчас другие, хорошие.
Теперь не стесняются, да.
Да, они сейчас не стесняются.
А вот, Сергей Владимирович, действительно, что касается международного опыта, да, вот о чем говорила как раз Ольга Сергеевна, ведь во многих странах были приняты законы о реституции. Вот мы знаем страны Прибалтики, которые сразу же после принятия независимости приняли законы о реституции. Может быть, и действительно, вот эти вот рекомендации признавать жертвами режима всех людей, которые пострадали, может быть, действительно правильно юридически, и существуют какие-то основания юридические непосредственно для того, чтобы обращаться в суд и хотя бы создать какой-то прецедент или нет?
Ну, во-первых, чтобы было понимание, что такое юридические основания. Это основания, которые есть в законе. Значит, надо, чтобы законодатель наш принял закон. Пока что он не принимает. Наверное, на это есть свои причины. Для того, чтобы он принял, то в обществе, для этого в обществе должна созреть соответствующая воля, избиратели должны избрать своих депутатов, которые в результате примут соответствующий закон. Именно так это произошло в тех странах, которые вышли из-под контроля Советского Союза, в странах Восточной Европы, Прибалтики. Там к власти пришли демократические силы, силы реформаторские, некоммунистические, и были приняты законы. Может быть, о реституции, может быть, в значительном степени эти законы были приняты как раз на волне реформаторства и на волне борьбы с коммунизмом. Потому что я не думаю, что если бы они принимались сейчас, они принимались бы таким же образом, потому что споры о реституции в большинстве стран, они очень серьезные и по Венгрии, и по Румынии, и по прибалтийским государствам. Споры доходили и до Европейского суда по правам человека, и результаты, ну, не всегда однозначные, то есть иногда Европейский суд признает, что было нарушение прав, гарантированных конвенцией. Это право, в первую очередь, собственности, закрепленное в первой статье протокола номер 1 в Конвенции о защите прав человека. А в значительной части случаев Европейский суд высказывал о том, что нарушений не было. Что же касается конкретных примеров в Прибалтике? Да, по моим сведениям, самое прогрессивное отношение, прогрессивное в плане возможности получить имущество, оставшееся в натуре, или компенсацию за уничтоженное имущество. Так вот, прогрессивное законодательство существует в Литве. Там однозначно вправе бывшие собственники или их наследники получить имущество, сохранившееся, а если оно не сохранилось, то получить компенсацию в ценах 1939 года, индексированную. Но если говорить, например, о Латвии и Эстонии, в этих государствах существуют ограничения по реституции. И, что важно сказать, эти государства, и Латвия, и Эстония, когда они присоединялись к Европейской конвенции о защите прав человека, они сделали оговорку о том, что не должна распространяться на реституционные требования, на реституционные споры статья 1 протокола номер 1. Таким образом, они как бы вывели эту сферу из поддействия конвенции. Это показывает, что даже в таких государствах, в которых не 70 лет, а менее 50 лет не существовала частная собственность, где больше объектов сохранились в натуре, в живом виде, они не были уничтожены, где живы не только наследники уже во втором-третьем колене, а живы подчас сами эти люди, которые жили в этих домах, и то они осторожно подходят к вопросам реституции и не хотят, чтобы, если называть вещи своими именами, они не хотят, чтобы европейские стандарты защиты прав человека распространялись на реституцию. Они считают, что это вопрос тонкий, им нужно во внутреннем законодательстве самостоятельно этот вопрос решать. Поэтому в России, мне кажется, эта проблема, она многократно сложнее, хотя, конечно, она должна каким-то образом решаться.
Вообще, как вы думаете, степень готовности российского общества, вот по вашему мнению, оно будет в ближайшее время готово к тому, чтобы вернуться в этом вопросе на позиции 1917 года? Вот как вы считаете?
Я думаю, что нет. Потому что, если я правильно понимаю политическую тенденцию, общество не готово и сейчас мириться с частными собственниками. До сих пор сильны настроения взять и поделить. И если избиратели сейчас голосуют за достаточно консервативную политическую линию, и многие из них говорят о том, что нужно пересмотреть итоги приватизации, нужно опять вернуть собственность государству. А кто были собственниками, которые сейчас требуют реституции? Если взять пропорционально населению, это какая-то, ну, доля процента. Доля процента. То есть, вообще, на момент, чтобы было представление, во время революции совершенно незначительное количество населения России, в принципе, жило в городах. Подавляющее большинство – это было крестьянство. Сколько среди этих лиц, которые жили в городах, были собственниками реальными, купцы, дворяне и так далее. Так вот, теперь смогут ли эти лица привлечь на свою сторону общественное мнение? Вот в этой ситуации, когда общественное мнение воспитывалось в условиях социализма, мне кажется, что это маловероятно.
Но вроде, насколько я знаю, по мнениям экспертов, до 2017 года в России было больше 90% собственников, нет?
Да, если иметь все формы, в виду все формы собственности и землю. Крестьяне ведь тоже владели. И рабочие некоторые владели собственными домиками. И какой-то сапожник имел собственную сапожную мастерскую. А другой там имел собственный инструмент для того, чтобы стекло резать там и ножницы точить. Понимаете? Все что-то имели. И он, конечно, много лет работал и заработал, в конце концов, на какой-то домишко там и еще на что-то. Вот, понимаете? Так что я не соглашусь с вами. Потом, в настоящее время я неоднократно вот говорила, ну, на своем примере, допустим, с кем-то, с людьми, причем с очень простыми людьми такими. И они спрашивали меня с удивлением, а что, вам разве дом вашего дедушки не отдали? Я говорю, нет, даже не подумали. А как? Сейчас же ведь у нас частная собственность. То есть мы обманываемся, когда мы думаем, что нас все не хотят, или все хотят зла другому, не хотят возвращать, чтобы кто-то был богатый. У нас что, по-прежнему все хотят быть бедными? По-моему, нет. Сейчас как раз все хотят уже быть богатыми. Так почему бы и не зайти, так сказать, и не восстановить ту историческую справедливость, которую необходимо восстановить? Вот сейчас в Петербурге тоже Матвиенко выставила список домов на продажу. Среди них там, ну, я несколько адресов запомнила, улица Шпайлерна, 18, там дом Шереметьево, Конногвардейский бульвар, 7, дом Кочубея. Ну, то есть это памятники. Хотят опять привлечь иностранных инвесторов, чтобы городская казна получила деньги. Извините, ну что же, вы людей ограбили, они живут где-то за границей, приезжая в Россию. Многие дворяне, вот, в частности, приезжают в Россию, им даже остановиться негде в России, а гостиницы у нас очень дорогие. Тот, когда был съезд соотечественников, графиня Юсупова обратилась к Путину, говорит, мне бы вернули хотя бы часть или один из моих домов, почему я приезжаю, должна жить в дорогой такой гостинице, мне вот сейчас это уже непосредственно. Ну и МК, конечно, со свойственным им цинизмом такое поместило в заголовок. Путин отказал графине. Считается это большой доблестью, отказ графине. Такой взгляд. Но это у нас взгляд в основном тех людей, которые находятся у власти. А кто у нас у власти? Те же самые коммунисты. У нас не было закона о люстрации. У нас продолжаются те же люди, которые когда-то нами руководили, а теперь руководят их дети, внуки. Это тоже династия. Вот для них право наследования, очевидно, состоялось. А для нас никак. Понимаете?
Вот если такое отношение к собственности, да, вот которая была собственностью, там, условно говоря, 100 лет назад, не будет ли у власти такое же отношение к сегодняшним собственникам, если вот такая вот политика двойных стандартов? Иными словами, если безнаказанно отнималась когда-то властью собственность, в частности, после Октябрьского переворота, то почему бы не повторить сценарий, если назрит такая необходимость? Да?
Так
существует
уже,
такая опасность?
Он уже, по-моему, этот сценарий у нас разрабатывается. У нас уже некоторые компании отбираются, становятся государственными. Мне никто не показал, кого, и нигде не было доказательной базы, кого убил Ходорковский или приказал убить. Да? Но факт, что собственность отобрана, а собственник в тюрьме. Повторяется, тоже 17-й год. И когда говорят, передел собственности, возврат собственности действительным собственникам, нельзя назвать переделом. Это только будет акт исторической справедливости. Передел – это когда один бандит отнимает у другого бандита. Вот это передел. А вернуть действительным собственникам – это нельзя назвать переделом.
Нет, правильно, но есть конкретные вопросы. Вот в том же Питере есть дореволюционные дома, в квартирах живут граждане, квартиры приватизированы. Раньше эти дома были частной собственностью. Вот если сейчас кто-то придет и скажет, этот дом был моей собственностью, я хочу, чтобы его мне вернули. А гражданин, который там живет сегодня, скажет, нет, так это уже моя собственность, я ее приобрел, я заплатил деньги, мое право собственности тоже должно защищаться. Здесь возникает конфликт. И вот мне кажется, что закон не принимается о реституции как раз потому, что нельзя решить однозначно, как этот конфликт может разрешиться. Потому что собственники, получается, что их два. Один исторически, бывший собственником до революции, а другой, который сейчас уже... И он добросовестный, он деньги заплатил, и он не хочет расставаться со своей собственностью. Вот как решить этот вопрос?
Ну, по-моему, в нашем законодательстве я, конечно, не настолько... Я не юрист и не доктор наук, я не могу, конечно, так сказать вот конкретно, но, по-моему... Есть такая норма, что если человек приобрел собственность у, допустим, там какой-то структуры или у человека, который не имел права отчуждать эту собственность, то он не может быть добросовестным приобретателем. И вообще, кто такой добросовестный приобретатель? Это тот, кто не знал или не мог знать, что собственность это экспроприированная, допустим. Есть у нас такие люди, которые не знали, что у нас произошло в 17-м году, что он живет в доме Кочубея, например, да, и приватизировал там квартиру. Кстати, в первом законе о приватизации, в первой его редакции, там пункт 3, на который, кстати, нам ссылаются всегда суды, там было написано, что этот закон не распространяется на имущество, национализированное, изъятое иным путем. Почему это они стали приватизированы вдруг? Они сказали, а что мы хуже, мы тоже хотим. Ну вы хотите, но вы же против закона как бы поступили, обошли закон. Вот как на это посмотреть? Согласны со мной или нет?
Честно говоря, я бы, если бы я жил в такой квартире, я бы с вами не согласился. Потому что, с одной стороны, если речь идет о каких-то высоких материях восстановления исторической справедливости, походу к истокам, к корням и так далее, все это понятно. А когда это сводится к отбору квартир, мотивируя это тем, что я больше собственник, чем другой, конечно, это уже немножко другая история. И эта история сложная. Нельзя сказать, что борьба за реституцию – это борьба только за идею. Это борьба за имущество. И у этого имущества, у значительной части этого имущества, уже есть хозяева. Вот как решить этот конфликт, наш законодатель сегодня не знает.
Я напомню, что о реституции мы говорили с кандидатом юридических наук, доцентом МГИМО Сергеем Водолагиным и ответственным секретарем Московского купеческого общества Ольгой Биман. Вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На очереди рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса».
Псковская область в российской журналистике занимает скромное место. По данным проекта общественной экспертизы «Анатомия свободы слова», проведенного 5 лет назад, в Псковской области индекс свободы СМИ составляет 29%. А индекс свободы доступа к информации 47,5%. Еще тогда отмечалось, что медийных конфликтов в области мало. Изменилась ли ситуация за эти 5 лет, если иметь в виду не только ситуацию в политической жизни самой области, но прежде всего изменения государственной политики в области СМИ по всей России? Я пригласил обсудить эту тему Максима Андреева, политолога, руководителя независимого агентства политической информации «Навигатор». Но начнем мы с репортажа нашего корреспондента Анны Липиной, которая расскажет о последнем конфликте возбуждения уголовного дела против агентства «Псковское бюро новостей».
Информагентство «Псковское бюро новостей» появилось на региональном информационно-политическом поле несколько месяцев назад. Его учредила псковский журналист Ирина Тихонова. Она же является и главным редактором. По ее словам, скандальный материал, на основе которого создана статья, пришел в редакцию по электронной почте. Вот как комментирует ситуацию Ирина Тихонова.
Я для того, чтобы, естественно, соблюсти требования закона, проверила содержание этой статьи, заказала прайс-листы потенциально с поставщиков. И по этим ценам выяснилось, что действительно есть поставщики, которые значительно дешевле могут поставлять в социальную сферу продукты питания. Исходя из этого, я пришла к выводу, что, в принципе, губернатору не следовало бы, наверное, утверждать такие итоги конкурса, несмотря на то, что выиграла фирма, принадлежащая его политическому союзнику. Следовало бы, может быть, провести проверку, может быть, следовало бы даже отменить результаты конкурса, провести конкурс заново, и тем самым действительно не просто декларировать свое желание экономить бюджетные средства, но реально их сэкономить. Как вот мне представляется в этом материале, никаких обвинений ни в махинациях, ни в незаконных деяниях, ни в каких должностных преступлениях, никаких обвинений не было. А была лишь информация о том, что конкурс выиграла фирма вот с довольно дорогими ценами. Губернатор Михаил Кузнецов направил заявление о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы. Началась проверка, дознаватель меня вызывал, с порога кричал, почему вы клевещете на губернатора, но прокурор города Пскова отказал возбуждение уголовного дела в моем отношении, а возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, то бишь по факту опубликования этой статьи, потому что автор на самом деле неизвестен.
По мнению Ирины Тихоновой, возбуждение уголовного дела – это стандартный способ воздействия на независимых журналистов.
Губернатору, конечно, неприятно, что в области существуют журналисты, способные излагать мнение, независимое от администрации области. Наверняка, если бы не эта публикация, никто бы никогда не узнал, какая и чья именно фирма выиграла этот конкурс и по каким ценам она будет поставлять продукты питания. Я просто убеждена в этом. И поэтому, пока будет возможность такая у губернатора, он будет применять все свои административные ресурсы, чтобы мешать работать таким журналистам.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Сейчас на связи со студией из Пскова политолог Максим Андреев. Максим, из последних событий в прессе Псковской области за 6-7 месяцев до Нового года отмечались небольшой скандал на ГТРК, введение новых правил аккредитации в областной администрации, ограничение доступа журналистов во время посещения Пскова полпреда президента Ильи Клебанова в августе, постановление суда о прекращении деятельности газеты «Новости Пскова». Скажите, такие отношения власти и прессы в области – результат пассивности прессы или особых отношений с властью?
Я бы начал с небольшой предыстории. На самом деле за 5 лет изменилось очень многое. Дело в том, что где-то с 2000 по 2004 годы в области было очень четкое, очень жесткое политическое противостояние между действующей тогда областной властью и оппозицией в лице вот нынешнего губернатора, а тогда независимого депутата Государственной Думы Михаила Кузнецова. Вот это вот противостояние логично способствовало тому, что практически все события в жизни области освещались как минимум с двух точек зрения – официальной и оппозиционной. Обе силы наращивали свой медиаресурс, и в итоге псковичи не испытывали в этот период недостатка в разносторонней информации. После того, как Евгений Михайлов на выборах потерпел поражение, и главой области стал Михаил Кузнецов, его давний оппонент, ситуация, соответственно, изменилась. Оппозиция как таковая перестала существовать, и оппозиционный медиаресурс слился с административным. В итоге сейчас под контролем губернатора находится, по сути, небывалый по масштабам рычаг влияния там, на умы псковичей. Это 22 районные газеты, это областная ежедневная газета, это контролируя им газета «Московский комсомолец» в Пскове Великих Луках, интернет-агентство, в принципе, достаточно зависимое от областных властей, областное телевидение. Вот с помощью всей этой медиа-империи по большому счету диктуется политика областной администрации, в то время как прочие СМИ вынуждены либо занимать позицию сателлитов, либо уходить в жесткую позицию, как это стало Псковским бюро новостей, которое вот только что упоминалось.
С одной стороны, мы видим увеличение государственных средств массовой информации или увеличение влияния областной администрации на средства массовой информации, но начался второй этап – это юридическое преследование журналистов. На моей памяти в Пскове это чуть ли не первый случай, когда возбуждается уголовное дело против средств массовой информации. Как вы прогнозируете дальнейшие отношения?
На самом деле очевидно, что новые областные власти пытаются заставить вот тех журналистов, еще немногочисленных независимых, играть по своим правилам игры. В настоящее время уже были встречные иски в адрес администрации области. Ну, теперь вот обратная подача. Те же самые правила аккредитации журналистов при администрации области, они сейчас подвергаются сомнению. Я думаю, что вот именно в этой юридической сфере сейчас вот некое противостояние также будет продолжено. Журналисты все-таки будут добиваться соблюдения своих прав.
Мой вопрос касается того, возможно ли какое-либо сопротивление, если в Пскове, Псковской области, неправительственные организации, которые, ну, может быть, составляют хоть какую-то небольшую часть гражданского общества, возможно ли какое-то сопротивление журналистов вот такому давлению власти?
Ну, проблема, конечно, в том, вы сказали о пассивности журналистов. Безусловно, во многом это так. То есть далеко не все журналисты хотят сопротивляться этому давлению. Но я полагаю, что для тех из них, кто решит отставить свои права до конца, такие возможности все-таки есть. Мне кажется, очень показательным моментом должны стать вот эти вот пресловутые правила аккредитации. В одной из властных газет опубликованы комментарии фонда гласности. Там перечислены буквально по пунктам все несоответствия между этими правилами и законодательством. И реакция со стороны областной администрации, она должна стать ответом. Администрация будет настаивать на своей точке зрения или же пойдет навстречу. Я думаю, что нужно вот ждать какого-то ответа. В противном случае ответ должна давать прокуратура.
Спасибо. Это был Максим Андреев, политолог, руководитель независимого агентства политической информации «Навигатор». И мы говорили о проблемах псковской прессы.
Это была рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org